Друзья, сейчас произойдет событие, которого лично я очень ждал. Наверняка все вы, кто слушает этот подкаст, тоже ждали. Сейчас будет через несколько кадров хороший звук у Алекса Пацая. Алекс, привет.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я надеюсь, меня хорошо слышно. Я заранее приношу свои извинения. Точнее так, я вслед всем предыдущим выпускам, которые вышли с плохим звуком, приношу свои извинения и хочу поблагодарить Сережу, который, вот, значит, организовал мне хороший микрофон, и я надеюсь, меня будет теперь хорошо всем слышно и никому не будет травмировать уши.
Мы еще смеялись, что Алексу пора переезжать на компьютер с M1, потому что его интеловский Mac постоянно шумел, и из-за этого приходилось вырезать, ну, делать модель шума, вырезать этот шум из его дорожки, что существенно влияло на то, как его голос звучит. Сейчас все будет чуть получше, я надеюсь. Алекс теперь не только хорошо видно, потому что он купил камеру себе, и слышно. Так что с точки зрения продакшена мы закончили апгрейды на какое-то время. Дальше будем только чуть прокачивать свое умение всем этим пользоваться. Алекс, красивый мужчина из Филадельфии, где ты пропадал? Ты был в отпуске, расскажи, что ты видел.
Я был в небольшом отпуске, на самом деле, и кроме океана, в общем-то, по большому счету, ничего не видел. Но океан для меня, по крайней мере, не то чтобы это прям диковинка, потому что он тут буквально... Ближайшая точка — это где-то примерно 1.5 часа на машине от меня. Мы изначально хотели поехать куда-то там на север, на юг, на север не надо, там холодно. Мы хотели поехать на юг, в штат Южная Каролина, там вроде должно было быть теплее, но, во-первых, погода испортилась, и там было холодно, а что более усложнило ситуацию, это то, что внезапно в Южных Штатах закончился бензин. Злобные хакеры взломали, значит, трубопровод компании Colonial Pipeline. Компания отключила этот трубопровод, соответственно, перестала прокачивать бензин на целую кучу штатов. И американцы, как год назад, значит, там они набирали туалетную бумагу невероятными объемами, вот в этом году они решили запастись бензином. Заливали его в канистры, заливали в мусорные баки, заливали в пластиковые пакеты. В общем, тут можно процитировать, конечно, Задорнова, классика по этому поводу, но я не буду. Но в любом случае, короче, ситуация была хреновая, и мы решили просто никуда не ехать, ну, точнее, не ехать туда, а просто проехались до океана, там пару дней оставались в гостинице, и было классно. Покатались на велосипедах.
Судя по твоему твиттеру, вы просто решили ехать на велосипедах вместо машины, нет?
Ну, мы взяли велосипеды с собой, там в гостинице их договорились держать, и я смог там, не знаю, порядка 200 километров проехать, катаясь туда-сюда. Там классно, плоская поверхность, никаких там подъемов, то есть, в принципе, можно расслабленно достаточно кататься, и я по утрам там наяривал километры, было весело.
Слушай, а у тебя же помимо твоей вот этой кобры, которую собираешь ты, да, у тебя же какой-то там огромный 8-литровый мустанг, вот эта американская машина, не захотел ты себе Теслу, которая ездит на электричестве после этих новостей?
Хороший вопрос, на самом деле, и мысли про электрическую машину есть. Конкретно Теслу я не хочу, потому что я не очень большой фанат Маска.
Вот этот Форд новый, который показали на неделе, да, огромный.
Ну, ты смеешься, но я вчера вот $100 за то, чтобы встать на него в очередь, я заплатил. Ну, он очень огромный. Я не думаю, что я там его на самом деле буду покупать. Но это, опять же, не вместо Камара, который у меня. Там у Камара скромный 6-литровый двигатель. Но посмотрим, может быть, как второй машиной мы какую-нибудь электричку такие домой возьмем. Но да, вот, собственно, проблемы с бензином, они заставили подумать о том, что, наверное, альтернатива какая-то нужна.
Почему Алекс Пацай не любит Илона Маска, который выступал на прошедшей неделе в России? Это тема нашего следующего подкаста. А сейчас мы перейдем к обсуждению новостей, которых накопилось достаточно много за то время, что наш подкаст не выходил. Конкретно в этом выпуске не будет большой темы, потому что, опять же, повторюсь, очень много новостей. Но в наших социальных сетях мы уже анонсировали, что к нам в гости придет главный инженер русского офиса компании Dolby, той самой компании, которая делает Dolby Vision, Dolby Atmos, или, если вы чуть постарше, вы помните Dolby Surround и другие технологические стандарты. В общем, мы с ребятами пообщаемся про последние новости, узнаем вообще, чем занимается Dolby. Поэтому здесь, на YouTube, в комментариях, вы можете оставить свои вопросы, что вы хотите узнать у компании Dolby. Мы все это соберем, и в следующем выпуске, который будет посвящен уже полностью одной теме, эти вопросы зададим. Но сейчас не будем тянуть, к новостям. Короткие новости про проект Купертино. Во-первых, друзья, вы долго ждали, и наконец это случилось. Появилась аудиоверсия нашего подкаста. Как раз к тому моменту, как у Алекса появился хороший микрофон, чтобы у людей, которые только нас слушают, не текла кровь из ушей. Так что в любом приложении подкастов можно сейчас будет подписаться. Ну, почти в любом, кроме Google подкастов. Их там по ряду сложных технических причин, которые не зависят от нас, пока нет. Также подкаст не присутствует на русскоязычных площадках, потому что мы пока еще не решили внутри, как мы будем их туда и будем ли мы их туда отправлять. Но если вы пользуетесь Overcast'ом, Apple подкастами, CastBox'ом или, например, PocketCast'ом, то наш подкаст там можно найти. Но мы со своей стороны, как ведущие подкаста, который посвящен компании Apple, рекомендуем вам слушать нас именно в приложении Apple Podcasts. И там оставлять свои оценки, отзывы. Нам будет очень приятно. А еще будет круто, если вы нажмите на кнопочку, которая расшарит этот выпуск в ту социальную сеть, которой вы пользуетесь основное время. А помимо того, что подкаст едет в звуке, мы разменяли отметку в 1000 подписчиков на нашем YouTube-канале.
Всем тысяча привет!
Sorry. Спасибо, парни. Догоняем YouTube-канал Алекса про машины. Скоро перегоним, я надеюсь. В общем, где-то здесь Давай. Когда-нибудь должна появиться кнопка или у Алекса, или у Алекса и у меня. Алексу отправим на 100 тысяч, а мне на миллион. Или наоборот. В общем, спасибо.
Договорились.
Спасибо большое всем, кто подписался. Очень приятно, очень круто. И отдельный респект тем, кто всегда пишет комментарии, ставит лайки и как-то вообще реагирует на то, что мы публикуем. На этом с новостями Купертино пока все. Переходим, собственно, к новостям Apple. С чего начнем, Алекс? Так много тем. Выбирай.
Давай с iMac'ов и iPad'ов.
Ну, давай с iMac'ов, потому что спало эмбарго. На Западе мы пишем этот подкаст 21-го в пятницу. В России в некоторых магазинах уже даже расставили, можно пойти посмотреть. Сегодня официальный старт продаж всего этого добра в России. В Америке чуть раньше спало эмбарго. Вышли обзоры, мы их почитали, посмотрели. Ну, какой вот ты можешь главный вывод сделать из того, что ты увидел?
Короткий вывод. Apple еще та. А вот как ни странно это может прозвучать, но вот эти iMac'и, они настолько близки по духу к iMac'ам, которые были анонсированы Джобсом в далеком 1997 году, что вот прям какое-то тепло на душе там разливается. Ну, я, наверное, это как бы такое слишком художественное преувеличение, но тем не менее, то есть реально вот прям столько параллелей между вот теми оригинальными iMac'ами и iMac'ами, которые вышли сейчас, что понимаешь, что компания очень хорошо вот эти свои нотки ностальгии помнит, эксплуатирует, но также при этом помнит свое наследие и старается пользователям его предоставить.
Причем мне понравилось, как это у них выстроено, начиная с рекламной кампании, да, которая отсылает там к оригинальной рекламе, заканчивая анпакингом этих компьютеров, что там даже вот когда ты его открываешь, там на нем бумажечка Hello написана, как на оригинальном.
Вот, То, что они цветные, то есть это понятно, самое первое, что в глаза бросается, но Apple реально заморочилась для того, чтобы была вот эта как бы отсылка к оригинальным iMac'ам, то есть не только сам iMac цветной, но и клавиатура, которая идет в комплекте, она тоже цветная, а шнуры, которые там Lightning, по-моему, в комплекте идет, да, и шнур питания, они тоже сделаны в цветовой схеме, которая соответствует вот этому iMac'у.
Ты забыл самое главное.
Да, даже наклеечка. То есть в комплекте идут наклейки вот эти цветные. И это вообще, во-первых, с одной стороны очень здорово, а с другой стороны, вот в рамках жалоб на то, что на iMac'ах нету логотипа, Народ такой, типа, о, можно взять вот эту наклеечку и приклеить на губу вот этого там iMac'а спереди. Но вот Apple, видимо, не додумала или наоборот сделала так, чтобы нельзя было эту наклейку наклеить, потому что наклейка выше, чем вот эта вот губа у iMac'а. Но можно сзади приклеить, и вот логотипчик будет. Такой вот красота. Ну и вообще, на самом деле, очень смелые цвета. Там, с точки зрения дизайна, то, что эти iMac'и на 1 мм толще, чем вот часы, которые у меня на руке, ну это же космос просто какой-то. Вот невероятный просто прогресс по сравнению с тем, что было там буквально 20 лет назад. Вообще, очень круто.
Здесь, по мере того, как мы про это говорим, появляются или уже появились фотографии различные, потому что, ну, это действительно, пожалуй, главное впечатление, то, как этот компьютер выглядит. Эти фотографии там напротив окна с экспозицией такой, когда ты прям видишь, что тень этого iMac'а, ну, буквально там чуть толще, чем листочек бумаги или там, ну, тетрадка. Это, конечно, действительно впечатляет. Про сам компьютер, ну, мало что можно сказать. M1... Куча скор-тестов, высокие оценки производительности. В принципе, мало что тут изменилось.
И интересно, что он, да, по сути, компонентами ничем не отличается, а вот от Mac Mini или MacBook Air, MacBook Pro на M1 процессорах, ну да, примерно такая же производительность. Ну да, быстро. Да, в общем-то, и все, что можно сказать по этому поводу. Были жалобы по поводу того, что блок питания внешний, это было, они еще были, когда там был просто анонс, но мне кажется, что это не очень-то большая проблема для компьютера, который там стационарно стоит на столе, и ты, в общем, там один раз бросил этот блок питания, на него больше не обращаешь внимания.
Ну, чтобы далеко, наверное, не уходить от маков, была новость, Bloomberg ее опубликовал о том, что нас ждет редизайн MacBook Pro, и что нас ждет, возможно, обновленный Mac Mini, который будет чем-то средним между текущим Mac Mini и Mac Pro. Вот что ты думаешь про появление такого нового класса компьютеров? А, ну и, конечно же, новый iMac, куда же без него, с большей диагональю. И, возможно, iMac Pro, но это уже чуть дальше.
Из слухов, то, что я видел, первыми на очереди вроде как должны появиться новые MacBook Pro. То ли 14, то ли 16, то ли и то, и другое одновременно. С процессорами, которые, судя по всему, будут называться M1X. И это в основном будет увеличенное количество ядер, увеличенное количество памяти, по-моему, до 64 гигабайт, и еще какая-то там более мощная графическая подсистема. Но то, что касается такого продвинутого Mac Mini, на самом деле такого компьютера не хватало давно. То есть потому что вот когда еще Intel процессоры использовались, там только Intel процессоры, то реально был такой вот как бы комарик Mac Mini и огромный динозавр там этот Mac Pro. А между ними, ну да, были там iMac или MacBook Pro, но тем, кому нужен простой там десктопный компьютер, но чуть помощнее, чем Mac Mini, у них не было выбора. И вот как раз я считаю, что что-то такое выпустить для профессионалов, но не для тех, у кого там как минимум 50 тысяч долларов на Mac Pro, это хорошая мысль, и возможно, что это будет замена iMac Pro компьютера, да, потому что это мощный компьютер, но не безумно мощный, а мониторы уж ставьте какие хотите, и это вам позволит там чаще менять этот компьютер, а не покупать там за кучу денег Mac Pro и потом держаться за него долго.
Ну вот мне кажется, что Apple не хватает как раз сейчас двух устройств в линейке. Это вот такой Mac Mini, о котором пишет Bloomberg, и ты сейчас рассуждаешь, и более доступный монитор, потому что текущая реализация монитора от Apple — это супер-пупер-хай продукт для профессионалов. То есть я бы хотел решение, ну вот что-то в корпусе диагонали iMac'а, да, просто без железа, мне не нужен компьютер. Я хочу вот эту матрицу, которая сейчас вот в этих новых iMac'ах установлена. Apple не может мне продать такую матрицу, и мне приходится идти и смотреть другие мониторы от производителей других. А под Mac'и не так легко-то на самом деле подобрать внешний монитор, который бы нормально с macOS качественно работал. Есть вот на YouTube-канале Rocco, по-моему, Rocco, может быть, я ошибаюсь, но вот здесь появляется ссылочка про то, как выбрать монитор для компьютеров под управлением macOS, чтобы пиксели там все отлично отображалось и не было такого вырвиглазных каких-то вещей. В общем, я хочу дешевый доступный монитор от Apple, потому что я не могу себе купить текущий, он слишком дорогой.
А вы скажи, дешевый — это сколько, по-твоему, денег?
Ну, что-то в районе 1000-2000 долларов.
Ну, в целом, на самом деле, вот что я хотел бы, это чтобы Apple вернула режим Target Display, по-моему, он назывался. До 2014 года, мне кажется, iMac'и, они умели работать в режиме дисплея. То есть ты там нажимал какую-то кнопочку на клавиатуре, он загружался просто как дисплей, ты подключал к нему любой компьютер и мог использовать его именно как внешний монитор. И это офигенная штука, если там Apple выпустит какой-нибудь 30 или 32-дюймовый iMac с таким режимом, я буду просто мега счастлив и в экстазе. Поэтому дисплей мне как таковой в этом случае будет не нужен.
Я думаю, Алекс, не раньше, чем они выпустят буткемп для маков на процессоре M1.
То есть никогда. Ну ладно, хорошо.
То есть никогда, да. А помимо маков, да, стоит вспомнить про iPad Pro. Тут, честно, тоже мало что можно сказать. Мало что изменилось с точки зрения дизайна. Это все тот же iPad, хорошо узнаваемый и любимый нами. Все просто в восторге от нового дисплея в iPad с наибольшей диагональю 12,9-дюймовой. Все говорят, что в повседневной жизни, может быть, не так это сильно заметно, когда ты там работаешь в приложениях, но стоит включить на этом экране какое-либо видео с поддержкой HDR, вы просто падаете в шок от того, как это красиво выглядит, что это, ну, практически переносной телевизор хай-класса, вот примерно как у меня здесь стоит LG C10. Обожаю про него рассказывать всем. Вот, этот дисплей, вот такой, это как бы телевизор, который ты можешь взять с собой в связке там с оригинальными, с четырьмя динамиками, которые есть в iPad Pro, в связке там с наушниками хорошими, со стереозвуком. Пусть и Netflix, допустим, его пока не поддерживает, но все фильмы в каталоге Apple TV Plus поддерживают. В общем, это такая прям супер киномашина. Ну и, естественно, если вы работаете с каким-то контентом графическим, может быть, вы дизайнер, может быть, вы иллюстратор, может быть, вы и то, и это одновременно, это, конечно, тоже находка, потому что работать с этим дисплеем одно удовольствие. Также тут можно монтировать HDR-видео, да, вот у многих из нас iPhone 12, который снимает в HDR, Dolby Vision, между прочим, и у многих встает вопрос, а как бы посмотреть-то нормально, что он снимает? Вот теперь вы можете купить себе iPad Pro в топовой комплектации, желательно, за 200 плюс тысяч рублей, загрузить на него видео, которое вы сняли на iPhone, и, собственно, насладиться всей красотой и технологиями, которые сегодня Apple предлагает своим клиентам.
Ну, я хочу уточнить, что видео, снятое на iPhone, можно посмотреть на iPhone, да, и увидеть всю его там HDR-ную прелесть. Можно подключить вот этот монитор за $5000, красивый там, XDR Super Pooper Pro, да, вот, и на нем тоже посмотреть это HDR-видео. А так, конечно, не хватало дополнительных устройств, и я на самом деле рассчитываю, что в какой-то момент Apple и на Mac'ах перейдет на дисплей, который полноценно поддерживает HDR, и станет лучше.
Тут главный вопрос один. Это процессор M1, который установлен в этот планшет, но с которым непонятно вообще, что делать. Да, обзорщики прогнали это устройство через Geekbench, увидели кучу циферок, но как бы только и того. Все остальные задачи, вплоть там до даже экспорта видео, ну, собственно, LumaFusion, да, это главный видеоредактор на платформе iOS, у них поддержка M1, как бы сейчас в бете, то есть ты не можешь это посмотреть, заявлено, что обновление выйдет летом. В другом софте ты тоже этого не увидишь. И разница там между iPad'ом даже 2018 года и iPad'ом на M1, ну, реально минимальна. И к чему такая производительность этому устройству, все эти циферки, пока до сих пор не очень понятно. Все надеются, что WWDC, которая скоро состоится, ответит на эти вопросы. Но покупать устройство сейчас, чтобы ждать, что когда-то в сентябре, да, выйдет новая версия прошивки, которая раскроет то, что это устройство может делать, ну, как-то по меньшей мере странно.
Ну, в принципе, на самом деле это купить можно, если тебе вообще нужен iPad сейчас, да, вот, допустим, у тебя там старый iPad, и ты решил заменить его, это будет хорошая как инвестиция, ну, если можно так назвать, а возможности, да, вполне может быть, что откроется чуть попозже.
Ну, вот ты будешь брать себе iPad Pro этого поколения? тебя какой iPad?
У меня сейчас iPad Pro 11 дюймов 2018 года. И я бы хотел его заменить, но если уж менять его, то на такой, в котором будет хороший дисплей с вот этим там мини-LED подсветкой, да.
А почему ты бы хотел бы его заменить? Что тебя в нем не устраивает?
Ну как, потому что это уже очень старый iPad, ты что?
Ну не считая этого.
Ну я хочу, ну правда, на самом деле для меня основное это я хочу красивый новый экран. Да, и это проблема на самом деле, потому что в 11-дюймовом iPad Pro, который вот недавно был обновлен, нету вот этой мини-LED подсветки. А 12-9 дюймов я не хочу, он слишком большой, у меня для этого есть компьютеры. Поэтому в целом я буду ждать, когда Apple нормально проапгрейдит 11-дюймовую версию, а вдруг к тому времени Apple расскажет нам, почему на самом деле нужен M1 процессор. Один важный момент, который я хочу, кстати, добавить, это то, что M1 от A14 процессора отличается тем, что в нем есть блок аппаратной виртуализации. То есть это то, что позволяет, например, на Mac'ах с M1 процессором запускать виртуальные машины с Windows для ARM. Но прежде чем вы там побежите ставить Windows на iPad, сама iOS не поддерживает виртуализацию на данный момент. У нее нету фреймворка Hypervisor. И, соответственно, пока что виртуализация других операционных систем на iPad'ах с M1 невозможна. Так что пока, опять же, это то, что, может быть, появится в будущем.
Я, кстати, тоже морально не принимаю большие версии iPad'ов, ну, самые большие, 12,9-дюймовые, потому что я очень люблю вот этот форм-фактор, что это такая, ну, и записная книжка переносная, и читалка, и еще что-то. А iPad, который на почти 13 дюймов, он все-таки подразумевает уже, что это, ну, прям полноценная такая рабочая станция.
Замена компьютера, большой...
да. Да, замена компьютеру. Ну, я многое что умею делать на iPad, даже в отличие от обычного рядового пользователя. Я и звук на нем монтирую, и там графикой занимаюсь чуть-чуть по мере своих возможностей. Учусь рисовать иногда, у меня есть книжка, я пытаюсь хотя бы для себя, чтобы в блокнотах какие-то скетчи, зарисовки делать, учусь на нем рисовать. В общем, я достаточно стараюсь задействовать все, что умеет делать iPad, но даже для меня вот этот 12-дюймовый, ну, как бы, он не заменит мне компьютер, к сожалению, в ближайшем будущем, поэтому и носить вот этот поднос с собой куда-то я не хочу, а если носить и его, и iPad Pro, и еще вот эту клавиатуру тяжелую Magic Keyboard, то просто спина отвалится, поэтому нужно выбирать.
Спину надо качать, просто надо качать спину. Кстати, пока мы далеко не ушли от рисования, на самом деле у меня тоже там есть, значит, карандаш для iPad, и я хотел рисовать на нем. Но проблема в том, что я не умею рисовать. И я искал приложение, которое бы вот как-то обучало рисованию, и там пару лет назад я такого приложения не нашел. Если вдруг, например, кто-то из слушателей или зрителей нашего подкаста знает такое приложение, или, может быть, кто-то хочет написать такое приложение, то вы, в общем, не стесняйтесь, расскажите в комментариях, и мы посмотрим.
Я скину тебе книжку, которая поможет тебе начать рисовать.
Не хочу книжку, я хочу, чтобы у меня было на айпадике, типа, а вот сейчас рисуем там, не знаю, типа, ладонь, а сейчас учимся рисовать там фигуру, а сейчас там еще что-нибудь такое. Я хочу вот так.
Я честно пробовал, знаешь, я пробовал там какая-то различная AR-дурь, то есть где там тебе нужно камеру что-то наводить, он тебе там показывает, как надо делать. Все это фигня, вообще не работает ничего. Обычная книжка, где чувак сидит, рассказывает тебе, как делать, объясняет базовые приемы, знаешь, вот это кружочек, кружочек, и все, у нас получилась сова, как обычно бывает. Да-да-да. Книжка реально неплохая, у меня вылетело там что 50 простых шагов, чтобы начать рисовать, а я не помню, как она называется, я закреплю комментарий, как эта книжка называется, чтобы вы тоже могли это сделать, а тебе ее скину, у меня есть она в виде PDF-ки. Заканчивая с iPad'ами, мне очень понравилось, как выглядит белый iPad на белый Magic Keyboard. У некоторых людей досталась такая версия от Apple на обзор, и там были богатые американцы, которые живут в белых интерьерах, или, может быть, это была какая-то студия. Ну, выглядит просто идеально, знаешь, как вот там.
Это пока они новые и чистые, на самом деле. Я вот смотрю просто тоже на свой iPad, и вот он такой весь залапанный тут, и я представляю себе, что если он будет белым, он быстро станет уже не белым.
Давай, чтобы тоже не убегать далеко от macOS, iPad'ов и M1, на прошедшей неделе Apple внятно или невнятно пытался объяснить, чем эти системы операционные различаются. Связано это с угрозами в том числе. Алекс, как ответственный по угрозам, рассказывай.
На самом деле там сейчас продолжается еще суд между Apple и Epic Games. Вот реально в момент, когда мы записываем этот подкаст, в суде выступает прям сам Тим Кук. Он сначала отвечал на вопросы юристов, адвокатов Apple, потом, значит, ему будут задавать вопросы адвокаты Epic Games. То есть это, на самом деле, там, интересная штуковина, но...
Кстати, погоди, прежде чем мы дальше не уйдем, ответственно заявляю, подкаст Купертино пытался найти представителя игровой индустрии, с которым мы могли бы пообщаться про судебное дело между Apple и Epic, потому что, ну, мы представляем фанбойский сектор, понятно, мы... Тим Кук, Apple, приватность, защита приложений, один магазин. Мы хотели найти другую сторону, которая могла бы нам защитить или рассказать подробнее про позицию Epic. Но, друзья, это просто какой-то картельный сговор. Все, буквально все отказались с нами говорить, прикрываясь либо какими-то обязательствами по работе, либо корпоративной этикой внезапно. Представители, менеджеры крупных различных игровых компаний, студий, все как один говорили, что мы не будем комментировать дело, в котором участвуют наши коллеги. Я был, честно сказать, поражен этой историей. Прикольно, что в игровой индустрии есть такая вот прям солидарность, что ли, по этому вопросу.
Или боятся Epic Games, я не знаю, там какой-нибудь обратной связи. Ну, в общем, совпадение... Не думаю. Да, да. Ну вот, так возвращаясь, собственно, к суду, на нем вчера или позавчера выступал Крэг Федериги, как раз и он рассказывал про отличия macOS и iOS. Дело в том, что один из аргументов Epic такой, что вот Apple много говорит о том, какая защищенная iOS, что на ней только один магазин, и по-другому никак нельзя, а вот же есть у вас и macOS, и там можно ставить приложение из Mac App Store, а можно ставить приложение как угодно, там можно их скачивать с любого сайта, можно покупать их где угодно, и т.д. и т.п. И вот Крэг Федериги как раз выступал с точки зрения той защиты, что да, macOS все это позволяет, но на самом деле, как результат, macOS оказывается менее защищенной и более, так сказать, опасной с точки зрения вот пользовательских данных. То есть iPhone – это такая новая платформа, значит, на ней много личных данных, мы наших пользователей защитили как могли, вот, поэтому часть, например, данных, которые есть на iPhone, они недоступны на Mac'е. И вообще, признал Крэг Федериги, уровень вредоносного ПО на macOS, он выше, чем компании хотелось бы. То есть, во-первых, ну, все сразу начали там бегать и рассказывать, ой, вот, значит, Крэг Федериги признал, что, типа, там macOS опасная система. Ну, то есть, на самом деле, месседж был совсем не в том, а в том, что Apple прекрасно осознает, что, да, для macOS бывают, как бы, там, вирусы, и она бы хотела с этим бороться. Возможно, она будет с этим бороться, там, точно так же закрывая дальше эту macOS, как и iOS. Но вот сам факт такого признания, он был очень интересен, как раз то, что мы услышали в рамках вот этого судебного разбирательства.
Ты знаешь, я, честно говоря, верю больше в то, что Apple закроет macOS и заставит всех ставить приложение только из App Store, без вот даже вот этой настройки, чем то, что Apple разрешит другие магазины на iOS. Слушай, а вот ты как человек, который следит за этой темой и ведет телеграм-канал информационной опасности, если вдруг кто-то не в курсе, напоминаю, что у Алекса есть еще и такой телеграм-канал, скажи, вот как-то с момента выхода M1 появились ли уже какие-то вирусы, которые на этой платформе работают, и стали ли вообще macOS безопаснее после того, как Apple перешла на собственный процесс?
На самом деле, буквально через месяц или два месяца после выхода Mac OS M1 действительно появился первый вирус, уже оптимизированный под эту процессорную архитектуру. На самом деле это не так важно, потому что у Apple очень хорошая система бинарной трансляции под названием Rosetta, когда код из x86 переводится в ARM-архитектуру. Поэтому, в принципе, то вредоносное ПО, которое уже написано для x86 процессоров в Mac'ах, оно будет работать на M1 Mac'ах. Но то, что сам факт, что писатели вредоносного ПО, они, значит, следят за изменением архитектуры, они обновили свой софт под новую архитектуру. Это показатель, что к Mac'ам есть интерес и есть главные возможности, как раз слабости самой операционной системы эксплуатировать.
Алекс уже упомянул, что мы записываем этот подкаст как раз в то время, когда Тим Кук выступает в зале суда. Заявил он странное, что Epic Games — это лазутчик Microsoft, и все это сговор Microsoft, чтобы пошатнуть позиции Apple. Как тебе такая теория?
Там на самом деле, по-моему, даже не только Тим Кук говорил, это такой месседж, он циркулировал уже несколько дней. Там действительно со стороны Epic одним из свидетелей был представитель Microsoft, и у него там какая-то такая скользкая речь была по поводу приставок и рынков и прочего всего такого. И Apple там нашла какие-то неточности, значит, в его выступлении. И да, там муссирует тему, что это там Microsoft пытается как-то через Epic повлиять. Не знаю, я не вижу такой прямой выгоды для Microsoft вот прямо сейчас разрушать там монополию Apple, давай так будем говорить. Но, может быть, я просто чего-то не понимаю.
20 лет App Store на этой неделе, и тут мы опять вернемся к судебному процессу между Apple и Epic, потому что там выступал уже, кажется, весь практически топ-менеджмент Apple, и в том числе наш любимый Шиллер, который сейчас занимает должность именно что. У него какая-то такая генеральская, да, по-моему, должность, он занимается презентациями и чем-то таким, типа, вот, типа, рассказывать, как все будет.
Главный, типа, по маркетингу, ну, такой очень-очень общий главный, да. Он не занимается конкретными технологиями.
Да, чувак, который выходит и вот на фоне слайда, там, миллионов выручки, миллиардов приложений, рассказывает, как все в App Store круто. Собственно, его пригласили в суд, и наверняка вы помните, что Шиллер писал в свое время письмо внутреннее Apple о том, что нужно подумать на тему того, чтобы как раз пересмотреть комиссию, и что придется рано или поздно это сделать. Вот там спрашивали его и про это в том числе. Ну и, собственно, адвокат Epic спросил у Шиллера, ставили App Store прибыльным с 2009 года, на что Шиллер заявил, что он не знает, является ли App Store прибыльным, несмотря на то, что сервисный сбор с площадки составил уже больше 20 миллиардов долларов. Все очень посмеялись над этим заявлением, особенно если там почитать тематические всякие форумы. Но мне кажется, что это такая очень аккуратная позиция, да, потому что это зал суда, важно понимать, что все, что ты там скажешь, как бы нужно подтверждать. И если бы он сказал, что да, мы точно знаем, что он прибыльный, его попросили раскрыть все эти цифры. И прибыль App Store, она же, ну, складывается из многих вещей, не только с процентов, которые отчисляются, да. Apple тратит деньги на сервера, на работу редакторов, на найм редакторов, на то, чтобы эти редакторы сидели в офисе, смотрели. И очень сложно как-то вытащить, вот сколько из всего оборота денег там уходит именно на App Store. Наверное, внутри Apple есть какой-то отдел, который специально этим там занимается, чтобы, ну, наверняка есть, потому что это большая корпорация, уж что-что, я думаю, в Apple деньги считать умеют и понимать, что куда уходит. Мы все знаем, что Тим Кук экономит на клее даже. Уж я думаю, что каждая копеечка там на работу сотрудников и их рабочие места у него учтена. Но в целом это вот такое просто, как мне кажется, очень аккуратное заявление, чтобы не сказать ничего лишнего и быть уверенным, что адвокат с противоположной стороны не зацепится за какие-то слова и не будет тебя дальше раскручивать. Потому что фактически он действительно не знает, прибыльный App Store или нет.
Ну, на самом деле, я хочу сказать пару моментов. Во-первых, Apple и ее финансы устроены не так, как во многих компаниях, где у каждого отдела есть свой баланс, по сути, profit and losses, то есть это как это, доход и убыток. У компании Apple один большой такой вот баланс, ну, в который там сваливаются все доходы и расходы. И там действительно по некоторым вещам сложно вычленить какие-то конкретные там соотношения прибыли и убытков. Но второй важный момент — это то, что вот Apple разрабатывает операционную систему, да, она разрабатывает вот эти API для разработчиков, чтобы потом разработчики могли создавать приложения, которые будут продаваться в App Store. Вот эти API, их куда относить? Да, то есть это расходы компании, это инженерные, тут R&D, Research and Development. Вот, они в том числе делаются для того, чтобы разработчики могли создавать новые классные приложения. То есть это тоже как бы типа инвестиция в то, чтобы App Store был крутой, чтобы он там, у него были классные приложения. Поэтому нельзя вот однозначно сказать, что ну вот да, типа у нас чисто вот на ревью и на процессинг, и на сервера там уходит столько денег, это все расходы App Store. А вот типа у нас есть там наша комиссия 30%, это все доходы App Store. А вот те вот там разработчики, которые сидят и пилят саму macOS и ее возможности для сторонних девелоперов, это как раз та часть, которую непонятно куда рассовать с точки зрения расходов, и поэтому нельзя вот так вот, мне кажется, вот прям точно сказать, прибылен App Store или не прибылен.
20 лет Apple Store, извините меня. Первому офлайн-магазину Apple. Где он был открыт, Алекс? Ты как эксперт и по истории Apple. Расскажи.
Блин, ты знаешь, смешно, я помню название как бы города Tyson's Corner, это там молл. Но я не помню, в каком это штате, но мне кажется, что это было в Калифорнии. Я практически уверен, что это было в Калифорнии, потому что надо было там как бы ближе к родине. И... Да, я такой старый, что я помню, как, значит, все критиковали Apple, причем это был такой еще период, когда многие ритейловые сторы там закрывались, было в целом плохое время для офлайнового ритейла, и тут Apple такая вся выходит в белом и говорит, а мы будем, значит, свои магазины здесь делать. Все говорили, ну вы придурки какие-то там, были прогнозы типа из серии, ну я им там дам годик-два, и они закроют всю эту дурацкую инициативу. И вот мы, значит, 20 лет спустя, у Apple там, не знаю, почти по 1000 магазинов уже, наверное, везде по миру. Они приносят выручки из квадратного метра больше, чем практически любой другой ритейл. И, похоже, не собирается никуда деваться. И это в целом очень-очень круто, потому что это... Наверное, потому что как раз Apple сделала магазины не как магазины-магазины, да, а вот место, где можно прийти, потусить, там, получить вот этот опыт, пообщаться с кем-то. И это людей привлекает и в итоге генерирует покупки.
Бесплатный Wi-Fi просто. Спасибо Apple за бесплатный Wi-Fi в Apple Store по всему миру. Я просто помню, как я голодный IT-журналист в Барселоне во время WWDC в Apple Store загружал в редакцию материалы, чтобы они улетели там в Москву. Очень полезно. И вокруг меня другие же такие журналисты, которые пришли туда, чтобы загрузить материалы. Тогда роуминг был не так доступен, как сейчас. Не было всех этих модных eSIM и виртуальных операторов. А в современном мире, Алекс, насколько вообще необходима офлайн-розница? Именно как вот место, куда ты можешь прийти и что-то купить?
Это хороший вопрос, потому что на самом деле кризис розницы, он продолжает существовать. Я вижу, как закрываются многие магазины в Штатах, закрываются моллы, ну, эти супермаркеты, это там, даже не супермаркеты, как это, ну, молл. Да, молл, понятно, молл. Что там объяснять, да, молл. Ну вот, и с этой точки зрения я вижу, что некоторые магазины Apple тоже закрываются, потому что, ну, молл, в котором был этот магазин, он умирает. Там очень много крупных ритейлеров, они закрываются, банкротятся, они сворачивают свою офлайновую розницу и переходят в онлайн.
Погоди, а у вас в Америке есть еще какие-то магазины Apple? То есть как бы вот Apple Store, когда просто мы в России слышим Apple Store, мы думаем, что это какое-то произведение искусства. Вот этот Apple Store в Нью-Йорке, да, вот этот Apple Store в Шанхае, который там утоплен. То есть это всегда какой-то такой прям супер арт-объект. А есть какие-то такие, ну, как обычный салон связи Apple Store в США? Или они каждый из них какой-то особенный?
То есть это может быть вот молл, в котором рядом там, не знаю, будет коуч, там напротив будет там Victoria's Secret, например, а вот прям как бы 10 метров стекла, это вход в Apple Store, и он там такой длинный, столы, там люди тусят и все такое. То есть совершенно обычный магазин в рамках молла. И это, да. Ну, да, связи сотовой, там, компьютерной, еще какой-нибудь, да. И да, говори.
Да, ну я просто к тому, что вот ты говоришь, что они закрываются, и мне кажется, что вполне очевидно, что в будущем у Apple останутся только какие-то вот такие точки силы, да, какие-то музеи, где сами здания — это произведение искусства, куда картины дорогие покупают, привлекают каких-то архитекторов крутых, то есть именно такие, что вот крутые объекты. Вот в Чикаго, да, я знаю, там сейчас вроде строят на набережной какой-то, там тоже большой такой проект, вот именно что вот какие-то вот такие места, которые прям, ну, являются там архитектурным памятником и культурным в том числе памятником в городах, где эти магазины находятся.
Ну, я хочу добавить, что в Штатах в свое время настроили очень много моллов, слишком много, и действительно сейчас происходит такая саморегуляция, когда часть этих моллов закрывается, когда из них уходят там большие якорные магазины, типа там JCPenney и еще кого-нибудь, то есть такая розница там с одеждой и всяким прочим барахлом. И люди перестают ходить в этот молл, потому что, ну да, там ушли оттуда парочка крупных ритейлеров, и, соответственно, трафик уже, который там в этом магазине, он совсем не тот, что был раньше. И Apple такая, ну ладно, типа сворачиваемся. Но в основных моллах, которые там крупные, большие, Apple достаточно активно эти магазины еще продвигает. Я помню, я был давно, там лет 16-17 назад в Штатах на открытии вот магазина в молле. И он был маленький. А потом через несколько лет там я туда приехал еще раз в этот молл и не нашел Apple Store в том месте, где он открывался изначально, просто потому что он переехал там на том же этаже, но в место, где магазин стал в 3 раза больше. То есть это тоже как бы такие процессы происходят, саморегулирование. Но в целом я согласен, что скорее будет фокус на арт-объектах, в которых будет место для тусовки, место для вот такого вот общения, место для, то, что Apple много говорит, experience, да, вот такие впечатления, за которыми туда приходишь, а потом ты идешь и в онлайне все покупаешь. В принципе, Apple пофиг, где ты покупаешь, в онлайне или там в ритейле.
Проповеди для сектантов, рассказывай. Так мы.
Вот, это... вот, церковь парни... Святого Джобса, да.
Да, парни с андроидами только так на это смотрят. А последнее, что хочется здесь сказать, можно нам, ну маленький, ну хотя бы один, вот, Apple Store там, на Красной площади, в Петербурге, может быть. Вот, ну один.
На Красной площади, там в смысле вместо Мавзолея?
Ну, можно там. Говорили, что в обновленном здании гостиницы «Москва» у нас такое есть, которое стоит напротив охотного ряда и рядом с Кремлем. Говорили, что вот там, наконец, появится. Но нет, у нас есть один лишь Apple Shop. Не очень понятно, что это такое. Вот у нас есть Apple Shop в ЦУМе, но, к сожалению, своего Apple Store нет. И это грустно, потому что Apple Store — это не просто место, где ты можешь купить, соответственно, что-то новое от Apple, посмотреть на это. Это, как вот Алекс уже говорил, это и какие-то семинары, которые бесплатно проходят, и встречи, это и техподдержка, с которой ты можешь прийти по любой там мелочи пообщаться. Это нормальный там обмен-возврат каких-то испорченных устройств. Да, в России есть там официальные сервисы авторизованные, но это все равно немножечко не то. В общем, я надеюсь, что, ну, вряд ли это случится в ближайшем будущем, учитывая экономически-политическую обстановку в нашем регионе, скажем так. Ну, а может быть, когда-нибудь, если принтер, штампующие законы, ни что-нибудь дурацкое не придумает. Кстати, про принтер, штампующие законы. Apple показала новый моноремешок. Он относится к категории Pride продуктов. имеет цветную ЛГБТ раскраску. И мы тут всем твиттером, у нас товарищ один летит в Америку, решили, что нужно заказать у него эти ремешки. Вот, но у нас что-то набралось столько желающих, там реально человек 8, что я, честно, испугался за товарища, что если его на границе остановят и проверят, а у него там 10 ремешков ЛГБТ расцветки, что его куда-нибудь, как пропагандиста, да, чего-нибудь, собственно, отправят. Ну, Алекс-то заказал уже себе наверняка, да?
На самом деле я заказал для жены, я что-то посмотрел на нее, мне там $100 было жалко, вот, поэтому как-то я для себя не готов был потратить там сейчас $100, тем более, что у меня там сейчас красится кобра, и это много денег, а вот для жены не жалко. И поэтому, а я ей показал, ей понравился, такой, давай мы тебе возьмем, вот, так что я заказал, и где-то через недельку, по-моему, он должен приехать, да, где-то с 26-27 числа, очень красивый, честно говоря, мне очень понравился, я посмотрю на него, как он будет вживую, и, возможно, тоже себе все-таки куплю, потому что у меня есть все прайд-ремешки, я вот прямо даже сейчас записываюсь в таком, они очень красивые. Я не пропагандирую, просто они очень нравятся. И, скорее всего, я куплю. На самом деле, мне не очень нравится вот этот тип ремешка, у которого нету никакой защелки. Да, как он там называется, я не помню, там, монобраслет. И вот, потому что я экспериментировал с несколькими размерами, и вроде бы даже 7-й размер я подобрал себе, был изначально неплох, но потом все равно немножко начал болтаться на руке. Поэтому, если я буду заказывать вот этот новый Pride, я даже попробую 6-й, пусть он там чуть плотнее будет, но не будет болтаться.
Ты знаешь, а мне присылали на обзор, и я что-то померил на сайте, вырезал вот эту вот дурацкую с сайта Apple штуковину, что-то я померил, и приехал ко мне этот ремешок, и он оказался большим, то есть он классный, клевый, но вот я его тоже носить не могу, он большой. А так как, ну, это типа на обзор присылали, мне как-то было неловко, что я там сейчас напишу. Заберите его назад, он мне не нужен. Я его уже распаковал. В общем, я живу без моноремешка, к сожалению, вот. И вот такой бы я себе заказал, но, к сожалению, в России нельзя. Недоступны Pride-продукты в нашей версии онлайн Apple Store, который у нас работает. Поэтому ближайшее место, где его можно купить, это... Ну, наверное, какой-то Берлин, очевидно, удобнее всего там. Но, учитывая эпидемиологическую ситуацию, в Берлине я окажусь тоже не скоро. Так что когда-нибудь потом. Вот. $100 же, да, он стоит, по-моему?
Да, в США $100. Соответственно, это означает, что в Европе он может стоить там все 120 евро. Но, ну, то есть это, правда, как бы... Должно быть не жалко на себя столько денег.
За красоту надо платить. Но дизайн действительно офигенный. Я думаю, что человек, который вот придумал это все сделать, и то, как они это все покрасили, потому что не так, наверное, это легко. Там же вот этот ремешок, это там специальный материал, нейлон, да, который делают там из чего-то переработанного, что-то туда добавляют, там целая технология, и придать этому цвет не очень просто, как мне кажется. В общем,
он выглядит действительно плетеным, то есть вот что они там сплетают нити нескольких цветов, мне даже было бы очень интересно посмотреть, как технологически это происходит.
Да, в общем, Алекс себе купит, придет, похвастается. Он вообще обещал на каждый выпуск подкаста менять ремешок, но пока...
Вот у меня другой, чем был на... Да. То есть у меня был в дырочку Nike этот Pride в прошлый раз, а теперь вот такой вот, как он там, я тоже не помню, тоже нейлоновый, но он с такой, я не знаю, как это, защелкой там,
whatever. Я по-прежнему напоминаю, что вы смотрите подкаст, где два взрослых мужика обсуждают ремешки для часов. Это все еще подкаст про технологии, никуда не переключайтесь. Но прежде чем мы продолжим, скажи, а где ты хранишь свои ремешки?
Ой, слушай, я на самом деле смотрел на Амазоне всякие там такие кейсы для хранения этих ремешков, но у меня этих ремешков так много, что в итоге я сдался, и просто у меня есть специальная коробочка, в которую я их там сбрасываю. Иногда я навожу порядок, их там красиво закручиваю, чтобы они там лежали, но в остальном оно, конечно, лежит кучей.
У меня тоже
я
есть...
сейчас попробую, кстати.
Ты да, давай, я возьму. Пока я буду говорить, ты сходи, а я в прямом эфире сделаю вот так. Отъеду и мы даже не будем это монтировать, чтобы было. У меня есть вот такая большая желтая коробка. У тебя, кстати, тоже такая есть. Это коробка от штатива.
Да-да-да.
Она реально очень удобна для ремешков, потому что она магнитная и открывается вот так. И вот тут у меня все это дело лежит. Давай, давай считай, сколько у тебя и сколько у меня. Ты достал свою коробку?
Ну, вот моя коробка. Да, тут вот...
О, Pride. Не, ладно, я понял. Pride. Меня, чувак. Я тебе не конкурент. У меня их штучек, наверное, 10. Наверное.
Мне кажется, последний раз, когда я считал, у меня было их где-то 17-18. Сейчас, наверное, около 20. Да, я думаю. У меня есть, честно скажу, честно, вот большинство из них, конечно, родные, эпловые, но есть парочка, вот, например, такой вот красивый, ой, извините, я тут опять тронул подставку, кожаный, да, то есть, на самом деле, у него где-то вторая часть.
Херме.
Ну, типа, да-да-да, это Chinese херме, такой, так сказать, вот, китайский, потому что, конечно, там $350 за настоящий, мне очень сильно жалко денег, а так вот в дырочку кожаный, красивый, за $10 китайский, и окей.
А я очень любил вот этот ремешок, который такой кожано-магнитный, но, к сожалению, у него растянулась кожа и вылетела вот эта заклепка, которая клепится к Apple Watch, поэтому не очень он хороший, вот у меня есть в другом цвете, доработанная модель актуального текущего года, такого вот у меня желтого цвета. Здесь, видимо, они что-то получше сделали с кожей, и у него такая более кожа крепкая, что ли. Вот он пока не растянулся, и хорошо. Но вот этот я очень любил, жалко, что синего цвета, жалко, что так случилось. В общем, покупайте ремешки оригинальные, неоригинальные, Pride, не Pride. Это классное увлечение. Почему
очень, очень классное, да. Я так люблю ковыряться в этих своих запасах ремешков, реально, это очень-очень классно, прям. Один из моих любимых, кстати, это вот такой вот этот металлический, тоже магнитный. Так, ну ладно, мне кажется, слишком долго уже разговариваем про ремешки.
Вообще, знаешь, у богатых мужиков иногда ты смотришь эти сериалы, там типа Рой Донован, еще что-то, у них есть такая гардеробная огромная, где, короче, висят одинаковые костюмы, одинаковые. Одинаковые. И есть такая полочка, он выдвигает, у него там ЛНГНС, там, Омега, вот это все. Но мы техногики, у нас просто ремешки. Ну и ладно.
На что хватило, да.
Слушай, мы вспоминали ребят с андроидами, у них тут на днях событие было. Я в прямом эфире это сидел, все смотрел, мы у себя в Бердикасте такую мини-трансляцию вели. О май гад! Ой, май гад. Я не знаю, кто в Гугле решил, что, ребята, всем нужны онлайн-презентации, все соскучились, давайте мы бахнем. И такие бахнули на 2 часа, короче, пригласили каких-то несчастных, 10 человек в офисе выбрали, которые должны сидеть во дворе были, где все это происходит, и аплодировали. Короче, 2 часа очень странной информации, много всего еще интересного показали, много чего как бы рассказали, что у нас это есть, но появится это в мире когда-нибудь потом. Например, они показали какой-то голографический зум, систему, которая делает 3D-объекты, на них проецирует изображение людей, получается, как будто бы перед тобой прям человек сидит. Красиво, дорого, но выйдет когда-нибудь, непонятно когда. Вот, поэтому мы это все обсуждать не будем, про Google I.O. можете послушать в других подкастах, почитать на других сайтах. Я бы хотел обсудить с тобой только одно. Это то, что Google решил не вводить в операционной системе никакие настройки для трекинга приложений. И, соответственно, у нас меняется несколько ситуаций, положение дел. На Android у разработчиков одни возможности в этом плане, на iOS в другом. Как ты думаешь, почему Google не решила идти вслед за Apple? Несмотря даже на то, если внимательно посмотреть на то, чем Google занимается, они вот эту историю с приватностью, о том, что нам нужно сохранять пользовательские данные, они в целом подхватили этот тренд от Apple, обновили тоже много в операционной системе, что касается там запроса к микрофону, геопозиции, к микрофону камеры, сделали хаб, где за всем этим можно следить. Они в Android добавили сейчас новые версии, возможность даже прям по времени смотреть, что к чему, зачем и почему у тебя обращалось. Тоже очень удобно. Но вот конкретно эту вещь, связанную с трекингом приложений, они решили не добавлять. Вот как ты думаешь, почему?
Мне кажется, это, скорее всего, связано с тем, что Google вообще пытается вот отойти от трекинга пользователей как именно рекламного инструмента в сторону так называемых флог. Кстати, я сейчас забыл, как это по-русски
нужно. Флог так и называется, да, замена кукиса от Google.
По-английски это Federated Learning of Cohorts, флог. Собственно, речь идет о том, что как бы набираются некие группы пользователей, которые там по определенным интересам группируются, и тогда трекинг происходит уже по конкретному идентификатору группы, и реклама там, допустим, показывается не конкретному человеку с конкретными имейлами или номером телефона, вот, а человеку как представителю этой группы. Это позволяет несколько анонимизировать там присутствие в интернете, вот этот трекинг и рекламу. И я думаю, что Google, скорее всего, начнет форсить разработчиков тоже использовать эту технологию. И поэтому они не сделали вот такого вот ап-трекинга, как сделала Apple. Но я буквально пару дней назад читал о том, что американские законодатели, Конгресс, они, им в целом понравилась вот эта тема с вот ап-трекингом, да, мониторингом этих приложений, и они хотят потребовать у других компаний буквально на законодательном уровне делать то же самое. Вот, так что если это действительно произойдет, то Google будет там вынуждена последовать со своими апдейтами, но это может занять какое-то время.
У The Verge вышел видеообзор новой версии Android, и там в конце было небольшое интервью с представителем Google, где они задали этот вопрос, и там очень так аккуратно представитель Google сказал, что да, они следят за всей этой историей, они думают, как лучше сделать и для пользователей, и для рекламодателей, и что сейчас как бы не та ситуация, чтобы резко прям что-то менять, и они подумают, как сделать правильно так, чтобы, собственно, никто не пострадал и при этом соблюдать приватность. В общем, ничего не ответил, проще говоря, налил воды. Вот, так что будем следить за тем, что Google будет делать. Но я напоминаю, что у нас вышел классный выпуск с Никитой Лихачевым, где мы очень детально и подробно про всю эту историю с ап-трекингом поговорили.
Я вот, кстати, хотел по поводу как раз Google I.O. вдогонку сказать, что я для себя, вот, например, обратил только внимание на то, что Apple, не Apple, а Google собралась объединить Tizen и Wear OS, да, то есть это операционные системы для часов, то есть Samsung с Google таким образом объединились и сделали единую платформу, операционную систему для смарт-часов. Честно говоря, вот история знает мало таких примеров, в которых два посредственных компонента, внезапно объединившись, там, создавали что-то хорошее.
Ничего себе, вот это у тебя панч, два посредственных компонента. Слушай, ну, часы от Samsung не так плохи, так что давай-ка ты это, уж не будь так категоричен, потому что спортбраслеты, например, вполне себе нормальные были у них. Да, все остальное так себе, но именно спортивные браслеты – ничего. Но ведь там же проблема не столько даже в типа операционной системе, да, сколько в железе, потому что Qualcomm не делает новых процессоров для носимой электроники, и, соответственно, поэтому нет Wear OS как таковой, потому что не на чем делать. Есть только старые процессоры, и объемы их производства, ну, очевидно, тоже были небольшими. Apple впереди планеты всей, потому что для этих штук они все делают сами. Да, а будет ли делать Google свой процессор, пока не ясно с Samsung. Были новости о том, что вообще Google и Samsung — это такая вот сейчас дружба, мир, жвачка, потому что они решили объединить усилия, и вроде бы новый Pixel, возможно, будет на процессоре от Google, а этот процессор, возможно, делает Samsung. И если посмотреть на дизайн нового Android, в нем очень много такого, что понравилось бы людям из Южной Кореи, как мне кажется. Я так мягко говорю. Вот, поэтому в целом интересно посмотреть, что получится. Я бы не был столь категоричен, как ты, но ты имеешь полное право так решать. Но я тоже уверен, что вообще Google же еще купил Fitbit. Я не знаю,
да, да, есть еще Fitbit, я хотел тоже про это сказать. Ну, посмотрим. То есть три посредственных компонента, извините.
Еще у них там, по-моему, инженеры из Pebble, знаешь, там же Pebble. По-моему, Fitbit там купил Pebble или что-то такое, по-моему, было.
Да, Fitbit в свое время купил Pebble, да.
Да, в общем, у них там все, кто пробовал сделать конкурентов для Apple Watch, кажется, собрались в одном месте.
Google — это могила, в которой приходят умирать платформы смарт-часов. Извините, я не могу этого держаться. У американцев есть пословица, типа, что там, типа, союз двух индеек не рождает орла. То есть индейка в целом неплохая птица, да, но как бы орла, то есть полноценного конкурента Apple Watch, у них все равно не может получиться. Я буду рад ошибиться, конкуренция — это хорошо. Посмотрим.
Все-таки к дизайну, да, тоже пару слов. Впереди WWDC, мы с тобой наверняка еще встретимся, перед этим поговорим на тему, там, чего мы ожидаем, чего ждем. Но вот редизайн андроида. Как ты думаешь, стоит ли ждать чего-то такого от iOS? Ну, даже если не на этой WWDC, то в каком-то обозримом ближайшем будущем. И вообще, насколько, ну, мобильным операционным системам нужен такой кардинальный редизайн, потому что Android достаточно сильно поменялся. Если вы не видели, соответственно, этих слайдов, потому что не интересуетесь, я здесь вот видео сейчас включу. Новый Android имеет оболочку, которая называется Material U. U не как U1 у Apple, а U как вы. Да, то есть, и фишка в том, что как бы она базируется на ваших вкусах. То есть вы ставите на обои свою фотографию, в которой вы стоите в любимой, допустим, красно-синей одежде. Я болею за ЦСКА, я люблю красно-синие. И у меня вся операционная система становится красно-синей. Причем она становится не просто с точки зрения, там, обои поменялись, еще что-то, но появляются цветовые акценты. У меня там в калькуляторе кнопочка равно красная, в часах стрелочка синяя. В общем, такая операционная система, которая как бы базируется вот вокруг того, как ты себя, мира ощущаешь, как ты себя чувствуешь. Вопрос, в общем, вот в чем. Понятно, что круто, когда что-то новое всегда появляется, но в целом кажется, что мобильная операционная система достаточно уже такая устоявшаяся тема, и какие-то кардинальные изменения там ни к чему. Вот что можно ожидать в этом плане от iOS? Увидим ли мы когда-нибудь еще такую же революцию, как случилось с появлением iOS 7 же, да, по-моему, вот когда мы отказались от...
Да, так они перешли, да, из такого скевоморфизма к более плоскому дизайну. Тут был большой...
Скевоморфизм,
да. Но на самом деле вот был ну, такой, наверное, малозаметный с точки зрения там пользователей, потому что это не был радикальный редизайн, но в 2019 году Apple существенно доработала именно как раз интерфейсный язык iOS. Я помню, это была как раз последняя WWDC, которая происходила в офлайне. Я ходил на эти сессии, которые как раз были по поводу дизайна. И они много рассказывали как раз о том, как они переделывали там цветовые схемы, как они переделывали кнопки, как они переделывали слои окон для того, чтобы вот эти окна на iOS-устройствах там воспринимались более логично, там их последовательность переходов между окнами. Короче, то есть редизайн, он происходит. И он очень часто это как бы такой постоянный процесс. По-моему, в прошлом году, кажется, да, Apple там эту App Library представила в iPhone, да, таким образом там существенно обновив домашний экран iPhone, на виджеты туда же там насовала, все такое. Если я правильно понимаю, то вот они в прошлом году фокусировались на апдейте интерфейса iOS, а в этом году они... скорее всего, покажут что-то новое в интерфейсе iPadOS. То есть, возможно, что как раз домашний экран iPadOS, который мало изменился в прошлом году, там только эти виджеты добавили, возможно, что как раз именно домашний экран iPadOS будет существенно доработан. Стоит ли, то есть, будут ли они сейчас там радикально менять именно сам дизайн? Я думаю, что ничего такого пока что не будет. Да и опять же, каждый раз, когда ты что-то меняешь, тебе нужно помнить о пользователях, которые привыкли к тому, как оно работало раньше. Это постоянные жалобы, типа, куда вы девали мою кнопку, почему все поменялось, где я найду теперь эту херню. Короче, то есть мы через это проходили неоднократно. Я думаю, что Apple тоже, в общем, не хочет там сильно тыкать в пользователя палочкой нового дизайна, вряд ли сейчас мы что-то радикальное увидим.
Я бы тут что-нибудь сказал про Android, про самую популярную операционную систему в мире, но проблема в том, что новые версии Android обычно получают 0, какое-то количество процентов.
Через два года да, она наконец-то доходит до большинства пользователей. Да.
Мне кажется, поэтому в Гугле так вообще на расслабоне ко всему к этому относится, потому что закончилось Google I.O., я такой думаю, о, вау, класс, да, мы там записали подкаст, я сходил чайку попил, думаю, надо почитать, что там вообще за материал такой дизайн, материал дизайн U, какие гайдлайны, может быть, стоит там как-то подумать, графику, может быть, переработать там под разных проектов. Я там вот в сервисе работаю, да, мы там приложение делаем, разработчикам пойти рассказать. Перехожу, значит, на materialdesign.com, а там как бы старые гайдлайны, просто ничего про новую, новую дизайн-систему вообще нет. Есть вот это одно видео, которое показали на Google I.O., есть обзоры журналистов, которые сделаны по, очевидно, по пикселям, которые просто в руки им отдали представители Google. Это вообще понятно, потому что там одинаковые примеры, там одинаковые картинки обоев все ставят. Там выходит чувак, я ставлю фотографию своей семьи, а потом смотришь, ну, на Google I.O., потом смотришь, у всех журналистов эта фотография.
Одна и та же семья, да.
Да-да-да. Еще я там увидел, там такая смешная, в тему Pride, там такая смешная была картинка в Spotify, там такие два таких черных мужчины обнимаются, не знаю, что это за группа такая музыкальная. Я просто обратил внимание, а потом смотришь в обзорах журналистов, у них у всех виджет, где вот только вот эта вот операционная система. Поэтому там очевидно какой-то очень супер-пупер демо-билд, который нельзя шаг в сторону крутить. Вот, и, в общем, посмотреть на материал дизайн нельзя, гайдлайнов нет, все это появится когда-нибудь потом, когда Android, видимо, станет чуть популярней в актуальной своей версии. В общем, типичный Google. Ждем WWDC, будет интересно.
Вы, кстати, я хотел сказать, что судя по тому, сколько всяких анонсов Apple прямо вот на протяжении мая делает, я думаю, что в WWDC будет опять какая-то там взрывная и будет очень много интересных новостей. Так что ждем.
Говоря про анонсы, еще одна большая, очень большая новость. Мы с тобой вот с нее не начали, потому что увлеклись другими темами. Apple анонсировала большое обновление для людей с особыми потребностями. Это обновление включает в себя и какие-то интерфейсные вещи, и суперкрутые штуки по управлению экраном Apple Watch с помощью жестов. Здесь появляется видео, как это сделано. И это очень классная история, которая показывает то, насколько современные устройства открывают новые возможности людям, которых у них раньше не было.
Кстати, прежде чем мы перейдем к тому, как было показано вот эти там жесты на часах, я вспомнил, там же Apple в том числе показала скриншоты iOS с какими-то новыми опциями вот этих вот возможностей. И там было видно, что интерфейс немножко отличается. То есть это скриншоты, скорее всего, на iPhone были сняты уже на какой-то ранней версии iOS 15. И там видно немножко как бы, выделение кнопок по-другому, немножко шрифт другой там выглядит. Короче, то есть какой-то рефреш самого интерфейса будет, но ничего такого там прям радикального. А вот возвращаясь как раз именно к фишки на вот, управление жестами на часах. Блин, у меня реально прям чуть голова не взорвалась, когда я смотрел, как они это там показывают, как оно работает. Ну, то есть там видео будет, но вот эта вот возможность одной рукой делать жесты, когда ты управляешь опциями на часах, мега просто какая-то там хрень, вот, которая ну, вот, рисует прям картины виртуального будущего, когда ты, имея вот такие вот датчики на руках, можешь шевелить просто пальцами, и эти устройства будут распознавать это. То есть не джойстики, как сейчас там во многих там, системах виртуальной реальности, там ты должен кнопки нажимать, еще что-то, а вот это вот шевеление пальцами, которое транслируется в реальные экшены на часах, очень-очень круто.
Я думаю, что даже я, наверное, какими-то этими вещами буду пользоваться. Там посмотрим, насколько гибко это настраивается. Да, ну, допустим, там вот ответ на звонок. Я очень часто отвечаю с Apple Watch. Это, в принципе, удобная штука. Например, было бы кайфово.
Если так я обычно нажимаю носом, да, там, если что. А если можно будет там, типа, нажать курок и там принялся звонок, вообще, мне кажется, это очень-очень здорово. Как раз не только, действительно, для людей, у которых там может не быть одной конечности или там может не работать вторая рука, но и даже для нас, обычных, нормальных, здоровых людей.
Помимо вот этой классной штуки с Apple Watch появилось еще ряд важных вещей. Первое — это крупное обновление VoiceOver. Вы наверняка когда-нибудь случайно включали VoiceOver либо на Mac, либо на своем iPhone. Это система, которая озвучивает, что происходит на экране. Таким образом, люди, которые плохо видят или не видят вообще, вполне себе полноценно могут пользоваться техникой Apple. И они, Apple, сильно прокачали эту функциональность. Теперь, если раньше VoiceOver мог озвучивать, что происходит на... какие объекты есть на экране, условно, ты открывал картинку, она тебе говорила, что это картинка, да, а сейчас она научилась даже отдельные объекты выделять, и она может сказать, что это картинка, на которой стоит женщина и держит в руках что-то, да. Для слабовидящих или вообще невидящих людей это супер крутая штука, круто, что VoiceOver это научился делать. Также важно, iPad научится работать с внешними устройствами, которые отслеживают глаза. Они должны будут наверняка пройти какую-то сертификацию, скорее всего, это сертификация MFI. Такая же сертификация есть еще для слуховых аппаратов, которые работают с iOS-техникой. Зачем важны эти устройства? Да? Есть люди, которые не могут, ну, недееспособны, у них работают только, они могут двигаться, разные бывают истории. И, соответственно, с помощью вот этого интерфейса, который отслеживает глаза, ну, люди могут полноценно общаться. Они могут набирать тексты, они могут, ну, пользоваться устройствами и жить, ну, не могу сказать, что полноценной жизнью, но близкой к тому, то, как мы пользуемся устройствами.
Вообще, на самом деле, тема вот этих возможностей как раз для людей с особыми потребностями, ну, мне кажется, что мы должны сделать просто отдельный подкаст с человеком, который там этим разбирается. Ну, как-то любое видео на YouTube, где ты смотришь, как, например, слабовидящий человек пользуется айфоном, оно взрывает мозг, потому что это вот вообще совершенно не так, как мы это делаем. Это не только VoiceOver, это там и жесты, и постукивание по телефону, еще какие-то движения для того, чтобы управлять там устройством. Вообще все другое.
Да, я по секрету скажу, что мы с Алексом такой выпуск уже запланировали, даже пригласили очень интересного гостя. Очень зависит просто от его времени. Как только он нам подтвердит, что сможет прийти к нам в гости, мы это обязательно анонсируем в социальных сетях, чтобы вы смогли задать свои вопросы. Ну и последнее, Apple еще начнет оказывать техподдержку для людей, которые не могут говорить, с помощью языков жестов. Так я узнал, что у людей в разных странах разные языки жестов, потому что в пресс-релизе указано, на каких языках это будет работать. Ну, естественно, пока на основных диалектах английского языка. Вот уж, блин, конечно, очень странно, да, что люди, которые не могут говорить, у них разный все равно язык, ничего с этим не поделаешь.
Я когда-то изучал эту тему, там, по-моему, где я читал, было сказано, что язык жестов... там, русский, он ближе к японскому, например. И могу ошибаться, может быть, я что-то путаю. Но да, тот факт, что это действительно очень разные языки, и люди жестами не могут общаться, там, вот, говоря на разных языках, меня тоже очень сильно удивил.
В общем, Apple молодцы. Дорогие разработчики, пожалуйста, не забывайте про людей, которым важно... пользоваться устройствами так же, как нам, и используйте все те инструменты, которые Apple вам предоставляет для того, чтобы адаптировать свои приложения для таких людей. Ну и для людей, у которых не все в порядке с головой, стоит поговорить немножко. Павел Дуров на прошедшей неделе...
Заметь, не я это сказал!
Ой, давайте я процитирую, в общем, Павла. Есть две классные цитаты. Первая. Apple очень эффективно реализует свою бизнес-модель, основанную на продаже устаревшего оборудования по завышенной цене клиентам, запертым в их экосистеме. Это первая цитата, которую хочется привести. И вторая цитата. Однако худшая часть технологий Apple – это не громоздкие устройства и устаревшее оборудование. Владение iPhone делает вас цифровым рабом. Вам разрешено использовать только те приложения, которые Apple позволяет устанавливать через App Store. А для резервного копирования данных есть только iCloud. Вот такое Павел нам рассказал на прошедшей неделе в своем телеграм-канале. Ну, я не знаю, это что? Это ему пиарщик такой говорит: Павел, про нас давно не писали. Вот давно не писали, давай что-нибудь бахнем. И они такие бахают, и про это как бы идут писать все, и мы в подкасте это обсуждаем. Зачем? Зачем он это делает?
При всем уважении к Павлу и там проектам, которыми он занимался, вот очевидно, что у него какая-то очень жгучая боль по поводу Apple. Я не знаю, связана ли она с тем, что Apple действительно ограничивает его возможности заработка на Телеграме, потому что есть App Store, либо же на самом деле он искренне считает айфоны средневековым устройством, потому что в нем, видите ли, не 120 Гц экран. Но он давно и достаточно как-то стабильно критикует Apple, критикует ее устройство, критикует операционную систему. Иногда читая его выступления, чувствуешь, как будто идет в эфире ведущая мобильная аналитика. Но я думаю, что это, скорее всего, такой главный бизнес-интерес. И он связан, прежде всего, с тем, что у него нету неограниченной возможности зарабатывать на платформе, потому что понятно, что большинство пользователей – это как раз те на iOS, которые могли бы платить деньги. Так что, да, у него печет по этому поводу.
Я одного не понимаю, да? Вот ты говоришь, нет возможности зарабатывать, но Telegram ничего на текущий момент не сделал, чтобы начать что-то зарабатывать. Ну, платные стикеры, я не знаю. А вот эту историю с рекламой, они ее анонсировали, они ее делают уже год, кажется. Да, что они вот обещали, что у них появится какой-то API для размещения рекламы, какой-то супер проверенной рекламы, что-то такое. Да, они вот сказали, что они это сделают, не сделали до сих пор. А, ну, я уж не знаю, там, платная подписка какая-то про, там, с продвинутой аналитикой, еще что-то. Ну ладно, даже не это там, даже не каталог каналов с платным продвижением внутри. Ну стикер это, котика анимированного за 0,99 долларов, как это есть в Фейсбуке, как это есть в Вайбере, прости господи.
Знаешь, как не хочется из этих 99 центов 30 центов отдавать Apple, ни за что буквально считай.
Я понимаю, но для начала-то надо хотя бы хоть что-то заработать, а потом уже говорить, что у тебя, что тебе кто-то не дает зарабатывать. Просто как бы со стороны кажется, что, ну, как бы ребята вообще ничего с точки зрения монетизации не делают, да, ну, да, была вся эта вот история с криптовалютами, с тоном, с инвестициями, которые под это привлекли, но, как бы, реальных-то денег Telegram не зарабатывает, хотя, ну, возможности, база пользователей есть. Ну, то есть, моя главная претензия к Дурову — это то, что они не делают каких-то там понятных, логичных шагов, которые все от них просят и требуют. Ждут. Ну, блин, ждут, конечно. Вот у нас есть телеграм-канал Купертино, да? Если вы не знаете ссылку на этот телеграм-канал, вы или его название, вы его никак не можете найти. Нет каталога какого-то. Ну, как бы в Телеграме целая медиа-платформа так или иначе уже сама появилась. Появились в Телеграм даже там медиа, которые рассказывают про телеграм-каналы. Но ребята сами до сих пор не сделали каталога, хотя это логично. Чат-бот-платформа, да, вот недавно была новость о том, что у них обновление этой платформы, о том, что они там подписали соглашение с крупными платежными системами, в числе которых, по-моему, даже есть Сбер в России. То есть теперь через Telegram можно будет проводить деньги, и они не берут даже за это комиссию. Ну, то есть, как бы опять они что-то сделали, на чем они опять не зарабатывают. И это, короче, вот это больше всего у меня вызывает вопросы к Павлу. То есть, как бы все виноваты, никто не дает ему работать. При этом, как бы, на чем Telegram зарабатывает деньги, как он живет, мы, пользователи Телеграма, вообще не очень себе представляем.
Это странно. Ну, поэтому, конечно, его нападки на Apple, они вот действительно выглядят еще более странно в свете вот как раз того, что ты говоришь. Может быть, он действительно просто искренне ненавидит Apple.
Как думаешь, какой у него телефон?
Судя по всему, Android, потому что вот в интервью, в котором ты говорил, он сказал, что иногда я беру в руки iPhone для того, чтобы протестировать наше Telegram-приложение на iOS. Очевидно, что в остальное время он пользуется Android.
И мне становится противно просто. После этого я должен 20 часов загорать под солнцем Эмират. Ну, по крайней мере, он хорошо выглядит. Вот что за что можно порадоваться? Вот он недавно обновил свой Инстаграм. с, как многие сказали, пластическими операциями. Но мы уже как-то превращаемся в какой-то другой подкаст. Короче, Павел просто хорошо выглядит. Я прям по-человечески завидую. Правда, я как человек, который жил в Эмиратах, для тех, кто не в курсе, я 3 года провел в этой замечательной стране. Могу сказать, что жить в Эмиратах не очень для здоровья классная история, потому что климат там для русского человека, честно говоря, сильно так себе. Очень жарко. Постоянно кондиционеры. Вот моя мама сильно здоровье подорвала за то время, когда мы жили там, потому что из жары в холод, из жары в холод. В общем, это тяжело. Поэтому спортом нужно заниматься, чтобы там реально просто не угробить свое здоровье. Короче, Паша выглядит хорошо. Дай бог ему всего хорошего, здоровья. Вот, Купертино, новый выпуск. Хорошим звуком, с классной картинкой, с отличными, красивыми ведущими, не такими красивыми,
молодыми, симпатичными парнями, с прайдер-мешками.
Да, не такими красивыми, как Павел Дуров, но какие наши годы,
Алекс. Таким можем, да. Я стар, я суперстар вообще.
Нет, ну погоди, ты стараешься, ездишь, вот. Очки, правда, ты надел, я видел, да?
Старость, да, такое дело. Ну, не прям совсем надел, но я почувствовал некий дискомфорт при езде ночью и сходил к врачу, он такой: тебе пригодятся очки.
А ты же уже протезировался, тебе делали эти...
Да, мне сверлили глаза лазером уже как-то в свое время, было классно, но вот, к сожалению, эта там лазерная коррекция, она не спасает от возрастных изменений. Единственное, что она может их как-то, ну, притормаживать или не доводить до определенного там ухудшения. То есть мне врач сказал, что возможно, что благодаря вот той лазерной коррекции, которую я сделал, у меня зрение дальше ухудшаться уже не будет.
Слушай, я думаю, мы с тобой доживем. Это же идеальный продукт. Глазное яблоко от компании Apple.
А, да, я бы уже вставил, да.
Просто предзаказ. Где? Несите сюда. В общем, друзья, берегите свое здоровье. Нам всем нужно дотянуть до того момента, когда везде будут киберимпланты. Или нас оцифруют. Одно из двух. Не знаю, что случится быстрее. Сможем ли мы загрузить свои цифровые копии в интернет? Или просто будем вечно жить, потому что у нас будут механизмы вместо органов? В общем, хотелось бы до этого момента дожить, чего я нам и всем вам, друзья, желаю. Сегодня не было специальной темы одной большой. Она будет дальше отдельно. Надеюсь, что вам понравилось. Было много интересных новостей. На этом мы сегодня заканчиваем. Сергей Пихин, Алекс Пацай. Пока.
Да, спасибо, ребята. Пока.